Нелюди. Иисус сказал: виноградная лоза была посажена без отца, и она не укрепилась. Ее выкорчуют, и она погибнет. Евангелие от Фомы. 18 миллионов лет назад благими стараниями архангела Люцифера в сознании первобытных людей-животных была внедрена так называемая эго-система. Магнетическая сфера нашей планеты, точно соответствующая по своим вибрациям животной душе человека и впоследствии получившая оккультное название «сатана». Эта злополучная и зловредная психоментальная сфера составляет великий центр или очаг животной силы Земли, как живой планетной сущности. Но это не зло, как мы его себе представляем, а скорее область добра в природе, но только добра еще не развитого, страшная печать которого содержит девиз «все для себя». Вопреки ожиданиям лучезарного архангела, это привело к тому, что развитие сознания человечества с самого начала стало строиться на исключительности и групповом эгоизме определенных категорий людей. Но чтобы полностью понять смысл и структуру этой эгосистемы, ее природу и ее функции, нужно понять природу и функции животной части души человека. И в то же время ее отношение к другим, более высоким частям человеческого сознания, а также усвоить для себя отношение человека к планете, неотъемлемую анатомическую часть организма которой он составляет. Дело в том, что дух, хотя бы раз прошедший через все слои божественных планов бытия, в том числе и физический, и имеющий набор всех тел, включающих весь набор качеств 12 основных соответствующих типов энергий, неизбежно приобретает карму. Карма Люцифера, пошедшего хотя и из высших эволюционных побуждений на создание своей общепланетарной эгосистемы и ставшего благодаря ей причиной огромных трагических последствий, на сегодняшний момент очень тяжела и еще не скоро, по нашим меркам, даст ему возможность вновь занять достойное место в божественной иерархии. На протяжении золотого и серебряного периодов человеческой эволюции влияние системы «сатана» было почти нечувствительно. Вернее, влияние ее было видимо и познаваемо в ее истинном значении животной силы и неразвитого добра. Влияние ее как фактора зла в целом на всем человечестве было не слишком заметно. Но в течение многих веков медного и железного периодов нашей истории влияние эгосистемы все больше отражалось на состоянии общего сознания человечества, и ее мрачные эманации все больше сгущали мрак вокруг Земли, а вихри зла становились все более могущественными, неудержимыми, все более возмущающими и дестабилизирующими. Можно сказать, что мы сейчас находимся в самой высокой кульминационной точке наиболее мрачного периода развития нашей планеты, как живой сущности. Как это обычно случается, непосредственно перед самым рассветом тьма становится еще более темной и кажется совершенно беспросветной. Так и теперь, на заре предстоящего светлого дня, над человечеством нависла самая тяжелая и густая пелена невежества, нагнетаемая в окружающее пространство мощными источниками космозла. Эволюционная неудача самого архангела, падшего в низшие слои энергий, первородный грех, грехопадение первобытного человека и связанное с этим падением дальнейшее отклонение человечества от благоприятного кармического пути своего развития, проявляемое в бездуховности, гордыне, жестокости и амбициях, привело к разделению и изоляции людей друг от друга и обусловило энергетические причины порабощения человеческих душ силами иерархии тьмы. Напомним, что существует огромное многообразие уровней развития космического разума, всевозможных форм его самосовершенствования, различных видов его проявления и способов существования. Мы, люди, как энергоинформационные точки и активные частицы космического разума, проявившись и совершенствуясь на данном уровне развития вселенской материи мысли в человеческой биологической форме, являемся для высшего космического разума по существу тем же, чем является для каждого из нас энергетическая, биологически активная точка на внешней оболочке нашей биомассы или, как мы ее называем, клетка нашего физического тела. Посмотрите, как разнообразны по выполняемым ими функциям клетки, образующие нас. От простейших клеток эпидермальной ткани кожного покрова до сложнейших клеток нейронов головного мозга. Но и то клетки одного организма. Так и люди. По форме все мы одинаковы, но по уровню сознания, по выполняемым нами функциям в живом организме Земли, мы отличаемся очень сильно. Добавьте сюда иллюзию перемешанности всех людей, обусловленную специфическими законами физического плана, и вы согласитесь, что высокоразвитому человеческому сознанию жизнь на Земле действительно может показаться воплощением в преисподней, среди чудовищных созданий в человеческой форме. Истинный человек — это совокупность всех душевных качеств и психических свойств, многие из которых когда-то очень-очень давно принадлежали тому или иному виду животных, но которые в результате совершенствования были человеком все же покорены и взяты под контроль ума и духа. Чем совершеннее человек, тем могущественнее и полнее его сознание проникает собой весь его сложный организм, подчиняя себе все остальные низшие животные сознания. Но эти отдельные бесчисленные сознания, находясь под благоприятным руководством центрального человеческого сознания, также постепенно усваивают в себя его крупицы, что делает их все более и более могущественными, пока, наконец, не наступает момент, когда, завершив свой подчиненный цикл, они рассеиваются, чтобы в свою очередь попытаться в человеческой форме выполнить роль центрального сознания. В связи с разделением людей по уровню своего сознания на Земле образовались существа, которые не могли жить нигде, кроме как в нижних слоях астрала, где пребывают животные программы, элементали, элементеры, низшие астра и мысли формы и эманации, коллективные души животных, но которые вместе с тем имели и имеют очень мощный импульс к индивидуальной эволюции и очень сильно горели и горят желанием воплощения в физические тела. Нужно очень четко себе усвоить, что хотя человеческие физические тела генотипически и произошли от животных форм Земли, которая породила их своими энергетическими колебаниями, но сознание, одухотворяющее эти формы и наделяющее их разумом, интеллектом, не принадлежат земному плану творения, а собраны практически со всех концов нашей галактики, заселенной как высшими, богоподобными цивилизациями, так называемое «светлое кольцо», представляющими высшие божественные психические центры, так и среднеразвитыми цивилизациями, принадлежащими к средним и низшим божественным космическим центрам, так называемое «темное кольцо». Человеческие сознания – гости на этой планете, которую мы используем только лишь как школу, как место обучения. А вот животные – это и есть настоящие дети Земли, ее собственные обитатели и аборигены, такие же, как ее растения и минералы. Мы же, люди, ведем себя здесь не как добропорядочные гости, а как дикие и безмозглые завоеватели, совершенно не думающие и не заботящиеся о будущем этой планеты, о сохранении ее энергетического и экологического равновесия. За это Земля платит нам тем же. Она больше не желает принимать у себя инородцев из других космических цивилизаций, не учитывающих ее собственные интересы. И поэтому потихоньку исподволь готовит своих собственных детей к тому, чтобы они постепенно набирались у людей опыта и со временем стали истинными хозяевами своей планеты. Хотя, как мы уже сказали, человек и не произошел от животного, но для материализации духовных образов воплощающаяся человеческая душа применяет тот же материал, который развился на общей животной исходной базе. В астральном теле нормального человека присутствуют в той или иной степени представители всех четырех основных сил природы, которые принято называть стихиями. Это духи стихий или стихиалии, элементальные сущности Земли, воздуха, воды и огня. В астральном же теле животных имеется сильное преобладание одного или двух таких элементов, что делает их очень притягательными для людей, в астросомах которых имеется дисбаланс энергетики по качествам данных стихиалий. Воплощение даже высокоразвитых сознаний в физические человеческие тела не только не препятствует проявлению их самых низших качеств, но наоборот, благодаря своей животной природе, обнажает все самые худшие тенденции и наклонности, что только имеются в этих сознаниях. Что же тогда говорить о состоянии неразвитых еще сознаний, впервые получивших возможность воплощения в грубоматериальные земные формы? Напомним, что все состояния сознания ниже человеческого царства можно представить в качестве лучей, сходящихся в одной точке и собирающихся, как в фокусе, в человеческом организме. Потому что человек – это микрокосм, то есть мир в миниатюре. Все, что ниже человека, это всего лишь простые временные формы, постоянно исчезающие, чтобы уступить место другим, более совершенным формам. Как только силы, которые этими формами были выражены, истощаются. Это еще не души в истинном смысле этого слова, а только набор преломленных их атрибутов. Физические проявления животных – это только свойства и функции в ходе эволюции, только многочисленные разрозненные части и характеристики одного целого. Групповой души данного вида животных, не являющиеся пока еще самостоятельными индивидуальными сознаниями. Но тесное и длительное общение с человеком на протяжении многих миллионов лет оставляет свой отпечаток на групповом сознании животных, в особенности на сознаниях домашних любимцев, кормильцев и трудяг, таких как собака, кошка, лошадь, корова, бык, слон, верблюд, олень, свинья, овца, коза и другие. Благодаря постоянному содержанию в энергетическом круге человека, животное постепенно развивает такие формы поведения, которые трудно не назвать индивидуальными. Ученые склонны называть такое разумное поведение животных условным рефлексом. Конечно, можно называть это по-разному, но при этом не следует забывать о том, что общение между живыми существами осуществляется прежде всего на уровне энергоинформационного обмена, который может принимать формы мысли, чувства, слова, движения и тому подобное. А что представляют из себя эманации этих видов энергии? Это многочисленные живые элементальные существа с различной степенью разумности, которые населяют все окружающее нас пространство. Это те самые типы энергии, которые используются душою человека при ее воплощении на физический план. На протяжении своей продолжительной эволюции животные постепенно вобрали в себя, подобно губке, многие из этих элементальных сил, входящих в состав астрального и ментального тел человека, обогатив свое коллективное сознание многим из того, что свойственно, как мы считаем, только человеку. Стремление к самосовершенствованию свойственно даже высококлассному компьютеру. Что же тогда говорить о живой мыслящей материи, из которой состоят наши меньшие братья, лунные питри, сознание которых составляет основу человеческих и животных астральных тел? Долго ли могут блуждать по земле так называемые живые мертвецы? Могут, довольно долго, в зависимости от их животного притяжения к плотному миру. Такие ходячие мертвецы легко попадают под влияние посторонних лиц. Они твердят пустые слова своих бывших дней, никого не убеждая. Врачи тщетно исследуют их аорту, указывая на болезнь сердечного клапана. Такие мертвецы иногда чуются некоторыми животными. Нередко такие мертвецы остаются во главе больших дел, но мертвая их шелуха проникает повсюду. Каждый из них имеет и болезнь физическую, но она лишь превходящая причина. Главное, что их тонкое тело находится на выходе и полностью не входит в тело физическое. Такие манекены уже не могут творить самостоятельно. Они идут на поводу других, сами того не замечая. Ходячие мертвецы очень привязаны к жизни, ибо не понимают смену состояния. Они с ужасом думают о смерти, они чувствуют, что уже не вполне принадлежат земной жизни. Обычно они так называемые материалисты, ибо боятся даже намека на продолжение жизни тонкого тела. Так или иначе, можно отличить живых мертвецов, и понимать их следует как пустые оболочки. Во всем животном царстве сейчас буквально клокочет неудержимым гейзером жажда получения нового опыта, новых возможностей, новых способностей за счет воплощения в более совершенные физические и человеческие формы. Чем больше мы любим животное, тем больше уделяем ему внимания, учим, дрессируем, разговариваем с ним, одариваем лаской и теплом, тем больше своей, высшей по качеству энергетики, мы ему передаем. Постепенно количество энергетики данного качества накапливается, и групповые души некоторых видов приобретают возможность формировать вокруг астральных тел отдельных своих представителей человекоподобные физические тела, или же энергетически прикрепляются к развивающимся человеческим зародышам определенного генофонда, подавляя со временем слаборазвитое еще человеческое сознание, или же просто уживаясь с ним. Части наиболее развитых коллективных сознаний животного царства с целью создания для духовно развитой части истинного человечества условий максимально быстрого перехода на более высокий уровень расширенного космического сознания архонтами судьбы было разрешено воплощаться в человеческом образе. Недостаток разума у таких людей компенсируется тем, что животные имеют намного более тонкие чувства и обостренные инстинкты, потому что их мозги не перегружены интеллектом, и вдобавок они существуют в неразрывной связи со своей групповой душой и своими стражами порога. Все это помогает им быстро приспосабливаться в человеческом обществе и растворяться в его массе, получая главное – ради чего они воплощаются, опыт и энергетику людей, насыщенную качествами недостающих им стихий. Вот почему практически все нелюди – мощнейшие энергетические вампиры. Эмоциональная шкала выражения людей-животных простирается от крайней агрессии до полной депрессии. В соответствии со степенью зрелости, задатками и предыдущим опытом воплощенная нелюдь и будет развиваться в рамках этих возможностей. Мы видим вокруг себя миллионы движущихся двуногих существ, похожих на нас, и лишь только по одному этому внешнему признаку относимся к ним как к нормальным людям. Но очень многих из этих человекоподобных существ справедливо можно охарактеризовать как бездушных нелюдей, в том смысле, что обычные человеческие мотивы у них не действуют. Как не свойственны им и обычные человеческие чувства, укрепленные силой духа и силой разума. Потому-то среди нас так много праздно шатающихся, ищущих только удовольствий и беспощадно жестоких, стремящихся только к удовлетворению своих собственных желаний. Что это еще или уже не вполне люди в понимании как творцы и строители общечеловеческого и космического блага, а всего лишь полусознательные существа, находящиеся в стадии своего животного развития. Не зная этого и воспринимая всех окружающих с точки зрения их собственного отношения к людям, очень многие из истинных людей то и дело удивляются той непостижимой степени жестокости, насилия и эгоизма, которые все чаще находят свое проявление в нашем мире. Вспомните, как часто вы, столкнувшись с актом непостижимой злобы и бесчеловечности, задавали себе подобные вопросы. Неужели ум человеческий, додумавшийся до того, чтобы подложить мину в школу и детский садик, способен на такую гнусность, низость и жестокость? Неужели негодяй, изнасиловавший, а затем расчленивший десятки малолетних детей, совершающий половые акты с разлагающимися трупами, тоже человек? Неужели ублюдок, равнодушно убивший более сотни людей и с удовольствием съевший их трупы, тоже человек? Неужели фашисты, расисты, нацисты и им подобные, отличающиеся особой жестокостью, а также некоторые надзиратели тюрем и представители органов правопорядка, использующие данную им власть для удовлетворения своих самых низших животных потребностей, неужели все они тоже люди? От подобных вопросов становится не по себе, если не знать, что все существа, совершающие эти злодеяния, вовсе не люди и не имеют к ним пока что никакого отношения. Все они – вчерашние твари – волки, кабаны, шакалы, гиены, тигры, крокодилы и другие хищники, получившие одноразовую возможность получения опыта жизни в человеческом царстве. Все они – дикие звери, твари, и после своей физической смерти вновь возвратятся в коллективное сознание животного царства, показав истинным людям пример того, какими не следует быть, к чему может привести бесконтрольная страсть к удовлетворению своих низших инстинктов. Все они, и бывшие хищные, и бывшие травоядные, всего лишь тонкая и наглядная персонификация нашей животной природы, и, как это ни кощунственно звучит, по большому счету служат скорейшему раскрытию у истинных людей космического и божественного сознания. Большинство из этих впервые посланных в мир людей сознаний можно назвать невинными, так как они еще почти ничего не знают о законах человеческой морали и нравственных законах этого мира, на которые они прежде смотрели только глазами животных. Они создают ту оптимальную, хотя и очень жесткую среду, в которой духовно развитое человеческое сознание без сожаления готова распроститься с чудовищными химерами физического плана и становится способным совершить прыжок в беспредельное. Сталкиваясь с актами безграничной жестокости, подлости, насилия и бесчеловечности, сознание высокоразвитого человека претерпевает такие глубинные потрясения и изменения, которые нельзя получить в условиях идеального существования и которые служат своеобразным катализатором для духовной трансмутации человеческого сознания. Так что теперь вы должны научиться различать, кто есть кто на самом деле, и давать правильную оценку всем бесчеловечным проявлениям, даже если они совершаются близкими и дорогими для вас людьми. Многих из этих нелюдей, в особенности тех, кто воплотился благодаря своей принадлежности к коллективным душам безобидных и полезных домашних видов животных, мы не можем не любить, так как они, за счет преобладания в их астросоме одного какого-то типа элементалей, обладают большой степенью обаяния, и вместе с этим мы интуитивно сторонимся их, так как они, притягивая к себе сходные по типу вибрации, распространяют безграничные страдания вокруг себя, творя чаще всего неумышленно зло и неприятности всякому, кто с ними общается. Такое зло можно сравнить, скажем, с неуклюжестью коровы, которая после того, как ее подоили, переворачивает полное ведро на земь. Хозяйке горе, а корове хоть бы что, она не осознает, что причинила кому-то боль или страдания, и недоуменно смотрит удивленными глазами на свою сердитую хозяйку. Не вполне осознавая всю глубину и тонкости человеческой психики, такие нелюди продолжают творить свое неумышленное зло и находясь в человеческом облике. В свою очередь, они чувствуют себя среди людей несчастными и одинокими, потому что не могут полностью приобщиться своим слаборазвитым сознанием к тому постоянному творческому процессу, который отличает от них истинного человека. Среди людей чувствуют себя чужаками и поэтому с детства становятся склонны к одиночеству, что делает их скрытными, необщительными, обидчивыми и легкоранимыми. Раскрыться они могут только с подобным и равным себе существом, вне зависимости от того, находится оно в человеческой или животной физической форме. Из-за постоянного чувства дискомфорта и пребывания среди людей, как бы не в своей тарелке, этот тип нелюдей с детства накапливает в себе множество комплексов собственной физической неполноценности, умственной неразвитости, общественной ущемленности и тому подобное. Им кажется, что все в их жизни оборачивается против них, что жизнь их обделила, а люди обидели. Таким образом, у них развивается внутренняя зловредность, потребность воплотить свои амбиции, хотя умышленное, сознательное зло другим они причиняют редко. Обычные для истинного человека чувства, такие как сострадание, благодарность, добротолюбие, нравственность и благородство, любовь и альтруизм, жажда к самосовершенствованию и познанию себя, высокое творчество в искусстве, науке и тому подобное, все это совершенно чуждо им и не подвластно их пониманию. В большинстве своем они не аморальны, хотя человеческая мораль нелегко укладывается в их животном еще по своей сути сознании. Они ценят только то, что истинно, пусть даже и несовершенно, то, что не несет на себе печати условности, неестественности, не входит в диссонанс с окружающей природой. Все это, как уже было сказано, касается воплощений, происходящих из коллективных душ, любимых всеми нами полезных домашних травоядных животных, для которых характерна абсолютная верность, искренность и большое мужество. О воплощении диких зверей в человеческой форме мы поговорим дальше особо. Говоря о нелюдях вообще, следует также сказать и о душах людей, деградировавших в своем развитии до самых низших уровней человеческого царства и в течение многих воплощений, развивавших в себе только огонь земли. Такие уже не люди могут владеть большими знаниями сил природы, могут даже управлять ими. Но в них не горит свет солнца, свет любви и добра, поэтому они ничем не отличимы по качеству своих мыслей и образу жизни от пока еще не нелюдей. Потому что сознание их уже спустилось до уровня сознания животного. Они обладают интенсивным током очень могучей, концентрированной формы эгоизма и гордыни, и единственное, что может в них гореть, это безумные страсти и неуемные желания, питающиеся силой и упорством их злой воли. Очень часто они обладают высокоразвитым умом, мощным интеллектом и незаурядным медиумическим темпераментом. Эти доминирующие качества предрасполагают их к изучению психологии, магии и оккультизма. Крайней степени эгоизм и безмерное честолюбие, безудержная жажда власти и господства над другими людьми любой ценой толкают их на путь самой ужасной практики черной магии. Окруженные адскими ритуалами многочисленных сект и обществ, так называемых поклонников сатаны и слуг дьявола, эти уже не люди постепенно, но надежно делаются неизлечимыми и покорными рабами тех самых низших сил, которыми они сами когда-то желали повелевать. Своей темной силой и злой волей они во все, с чем соприкасаются, вносят дисгармонию. Вибрации их биополя до предела насыщены раздражением, завистью, ненавистью ко всему светлому, доброму и любвеобильному. Если девиз жизни сынов света можно выразить двумя словами «побеждай, любя», то у уже не людей смысл жизни сводится к девизам «все для себя» и, влавствуя, «побеждай». Они, как люди, уже навсегда погибли, потому что закон Гермеса в отношении их гласит «они будут наказаны смертью». Здесь речь идет не об обычной физической смерти с возможностью последующего повторного воплощения в человеческом царстве, но о полном распаде сущих их душ и утрате индивидуальности. Они знают это, и поэтому вынуждены для собственной безопасности оставаться верными тому сатанинскому ордену, который вовлек их в свою ловушку. Их единственное желание – жить любой ценой. Ради спасения своей жизни они пожертвовали бы даже равновесием Вселенной, если бы подобная вещь была в их силах и власти. И это только потому, что смерть для них – совершенно реальное понятие, гарантирующее им полное уничтожение. После одного из своих глубоко падших воплощений, в силу непреодолимого притяжения по сходности вибраций и качеству энергетики этой сферы и их астральных тел, души таких окончательных и неисправимых уже не людей переходят в так называемую восьмую сферу. Здесь, погрузившись в фатальный магнетический вихрь смерти, они теряют всякую силу полярности над слабыми атомами, составляющими их тонкое тело. Теряя атом за атомом, они постепенно разлагаются, пока не исчезнут и вовсе, как рассеивается туман перед восходом солнца. Их сущие или божественные постоянные атомы, которые эти погибшие индивидуальности не смогли должным образом реализовать, снова входят в цикл инволюции и эволюции, медленно созидая сами собой новые индивидуальности.